«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте. Это Эдгар Запашный. Разве можно не узнать? Народный артист России. И в эфире радио «Спутник». Авторская программа «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Сегодня мы постараемся, Эдгард... Вот давайте по-честному.
Да.
Мы будем... Для меня главная тема сегодня — это кошки. Будем говорить о кошках сегодня. Не сразу. Если
сегодня главная тема кошки, то сразу рассказываю историю. Ровно час назад звонит мне всем известная актриса Яна Кошкина с такой же фамилией, как тема наша. Говорит: Эдгард, я не могу зайти в театр. Тут котенка сбил автомобиль. И присылает мне фото. Ну, котенок в плохом состоянии. Причем котенок дикий. Она говорит: у меня через полчаса генеральный прогон, а я не могу его бросить, что мне делать? Я сейчас отправил своего водителя с клеткой. Он поехал ловить этого кота, после этого повезет в ветеринарную клинику. Вот, в общем, в данный момент я параллельно фактически веду программу
и спасаю котенка,
по просьбе Яны Кошкиной кошку спасаю.
Котеночка. Ну, то есть, непонятно. Непонятно, что важнее, конечно. Значит так, котенок будет спасен, если за это взялся Эдгар Запашный. Мы сегодня еще, кстати, расскажем о том, как нас обманывают, потому что вот как раз обманывают таких людей, которые готовы спасать кошек, собак, которые готовы сами брать на себя ответственность за собственных питомцев. Это тоже одна из тем нашей программы о новом виде мошенничества при покупке домашних животных. Вы же знаете, мошенники не спят. Еще мы вам расскажем о том, что не только люди смеются, вот не только люди, как еще разные виды животных.
В общем, мы постараемся сделать сегодня интересную программу. Обычно мы поднимаем такие большие темы, как экология, как сбор мусора, значит, изменение климата и все такое. Сегодня, наверное, более приземленно поговорим, да?
Ну, я не уверен, что это более приземленное. Ну, давайте не будем спорить, а давайте расскажем о новой схеме мошенничества.
Поехали.
Итак... простая такая история. Ну, именно из-за того, что она простая, видимо, она и срабатывает. Смотрите, люди хотят собаку или кошку обзавестись домашним питомцем. Им высылают фотографию. Говорят: вот этого котеночка заберите, или вот эту вот кошечку заберите. Но когда человек уже соглашается, владелец говорит: переведите мне, пожалуйста, сумму желающих, вы понимаете, очень много желающих, переведите мне 15-20 тысяч, да, может быть, 5 тысяч рублей. Это в данном случае не очень важно. Человек переводит, приезжает, если на самом деле это не совсем мошенник, который исчезает, приезжает к человеку. Оказывается, что, в общем-то, вот эта фотография с котенком, уже или котенок вырос, или котенок совсем другой, расцветка совсем не та, которую выбрали, или это щенок не тот, которого хотели... А попробуйте вернуть собственные деньги.
Знаете анекдот, когда человек по базару с медведем идет?
Нет.
Он говорит: ты че?
Кому?
Это же медведь. Ну, ему говорят: ты че, это же медведь. Он говорит: хочешь продать? Он говорит: нет, я хочу найти того, кто мне хомяка продавал в прошлом году. Вот.
Ну, мы надеемся, что он-то предоплату хотя бы не оставил за этого хомяка.
Друзья, у нас с вами на связи хозяйка питомника Анастасия Кузьмина. Анастасия, здравствуйте.
Добрый день.
Анастасия,
вечер.
Да, вечер. Скажите, пожалуйста, ну вот вы слышали наверняка о разных способах мошенничества, как люди обманывают, так сказать, делая вид, что они спасают кому-то жизнь или пытаются кому-то спасти жизнь. Расскажите о самых популярных видах мошенничества, о которых вы знаете.
Наверное, если возвращаться к случаю, который был озвучен до этого в студии, про то, что берут предоплату, а потом что-то непонятное им вручают, явно не то, что они ожидали, то вот это один из... То есть гораздо реже случается, когда человек совсем пропадает. К сожалению, я с таких случаев слышала, наверное, всего пару раз, когда к тебе уже приходит человек и рассказывает, что он прошел этот путь. Uh-huh. Но вот случай, озвученный в студии, он самый такой частый. И, наверное, я могу какой-то алгоритм сказать того, что нужно сделать. Вообще, если вы хотите
мы будем вам признательны,
получить щенка, кота или котенка, как, в общем, для, ну, чтобы как-то себя максимально обезопасить. То есть мы же понимаем, что если мы берем щенка или котенка с родословной, то в любом случае у нас есть документика, подразумевающая документ происхождения, в котором написано, что мама, папа, такой-то клуб ее заверил. Что нужно сделать, да, перед тем, как присылать предоплату? Во-первых, нужно попросить идентификационный документ личности человека, который продает. Он должен фигурировать в метрике как заводчик. Во-вторых, нужно позвонить в этот клуб и спросить, а правда ли был вот такой помет, не подделка ли это? Действительно ли вот этот человек этим занимается? Что вы можете про него сказать? После этого обязательно попросить видеозвонок показать, чтобы вы увидели вот человека, который... Алло, да, слышно, что-то пропало?
Да, говорите.
Да? Да, отлично. Да, то есть после этого как раз попросить этого человека сделать видеозвонок, в котором вы увидите непосредственно этого щенка или котенка, и вы увидите человека, у которого есть фотография паспорта, и сможете соотнести все эти факты воедино. При приемке уже непосредственно собаки или котенка, то есть человек должен продемонстрировать вам животное, показать клеймо о том, что это действительно то, показать породные там признаки, прикус, да, там, показать, что животное здорово, что оно жизнерадостное, что оно не пытается съесть своего хозяина или человека, которому его показывают. Но это уже больше про здоровье, наверное, да, то есть бывают же случаи, один из способов мошенничества как раз вот про то, что продают больных животных, и животное там через пару дней умирает. То есть это достаточно частая тоже история, которая фигурирует в новостях. Не знаю, насколько в жизни она часто случается, но, видимо, она бывает. То есть животное должно быть счастливое, жизнерадостное, да, оно может быть опасливое, потому что вокруг окружающая среда непонятная, неизвестная, но, тем не менее, он должен проявлять стремление к жизни, это животное. Это сразу же видно, что если оно пассивное и какое-то очень такое заторможенное, значит, с животным что-то не то.
Я могу рассказать случай из собственной жизни. Спасибо вам большое.
Спасибо. Анастасия Кузьмина, хозяйка питомника Сибаину Луакинел. И насколько я правильно произношу это название. Анастасия, мы вам признательны. Да, случай из жизни от Эдгарда Запашного.
99-й год. Значит, по одному из федеральных каналов показывают репортаж о том, что в Нижегородском зоопарке Лимпопо, он до сих пор, кстати, существует, родились тигрята, и тигрята умирают, мама отказалась кормить. Люди добрые, помогите, спасите. Вот такой репортаж. Мы в это время находились на гастроли в Перми. Я даю указания своим администраторам. Я говорю, езжайте срочно в Нижний Новгород, забирайте тигрят. Они приезжают туда и говорят, Эдгард, а тут отдавать никто вроде как и не собирается. Они их готовы продать. Я говорю, сколько стоит? По 2000 долларов за тигренка. Я говорю, ну, мама действительно их не кормит. Мама действительно их не кормит. Для меня тогда 2000 долларов – это серьезные, серьезные деньги. Я еще не был тем самым Эдгардом Запашным, который научился в дальнейшем хорошо зарабатывать. Я понимаю, что спасать тигрят, наверное, надо, и люди какие-то непорядочные, раз они информацию неправильно транслируют. В общем, покупаем этих двух тигрят, привозим их, и через неделю выясняется, что у одного тигренка врожденный порок желудка. Мы делаем ему операцию в детской клинической больнице ночью, тайно, потому что ветеринаров в Перми не было хороших. Детские врачи пошли нам на, так сказать, навстречу, но тигренка не спасли. Тигренок умирает. Один жив, второй умирает. Это как раз судьба нашего в дальнейшем любимого тигра Мартина. Мартин выжил. А вот этот тигренок, мы его назвали принц, умер. Я звоню в Нижегородский зоопарк, и я говорю, так и так, тигренок умер. Они говорят, ну, типа, соболезнуем. Я говорю, ну, по всем правилам теперь, ребят, вы мне либо должны деньги вернуть, потому что, ну, врожденное, тигренок неделю прожил всего, либо со следующего помета вы мне отдадете другого тигренка. И я был послан по адресу. В буквальном смысле слова, в хамской форме директор вот этого Нижегородского зоопарка Лимпопо посылает меня прям конкретно по телефону. Я закусился, думаю, что делать. Первый раз решил в жизни пойти в суд. Нанимаю себе хорошего адвоката, как сейчас помню, за 500 долларов. Значит, нанимаю адвоката, на что мне адвокат говорит, Эдгард, есть проблема. Нижегородский зоопарк находится, соответственно, в Нижнем Новгороде. Нам придется, суд, скорее всего, назначат там, потому что ответчик там, он стационарный, а ты, покупатель, будешь мотаться, и мы еще потратим с тобой кучу денег на транспортировку, и вот эти $2000, которые ты пытаешься отсудить, они выйдут нам гораздо, гораздо дороже. Я понял, что адвокат слабенький, нанял себе адвоката за $1000. Думал, ну, хотя бы 500 рублей, 500 себе обратно отсужу в 99-м году. И вот дорогой адвокат говорит: Эдгар, нет проблем, все сделаем. Я говорю: скажите, но есть проблема, что, значит, Нижний Новгород, значит, в Нижнем Новгороде. Он говорит: а мы подадим в суд на Нижний Новгород и на Курский вокзал. Я как сейчас помню. Я говорю: а Курский вокзал здесь при чем? Они говорят: он здесь абсолютно ни при чем. Но так как мы подаем параллельно и на Курский вокзал по этому же делу, суд будет назначен в Москве, потому что Курский вокзал более крутое предприятие, более стационарное, и оно находится в Москве, значит, суд назначат здесь. А на первом же заседании я встану и скажу: произошла техническая ошибка, Курский вокзал здесь ни при чем, и мы снимаем в себя, значит, обвинение. И так это и произошло. То есть вот хороший адвокат на тот момент, вот такая была дырка в законе, назначили дело в Москве, я выиграл это дело, свои $2000 отсудил, чему был, честно говоря, безумно рад тогда.
А что эти люди из Лимпопо по-прежнему, да, вот с животными работают?
Я, честно говоря, не знаю в дальнейшем судьбу. Я знаю, что это частный зоопарк, и он, ну, не самый, пытаюсь быть корректным,
ну, можно
не самый хороший
поставить
в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде есть и другой зоопарк, более, более качественный, но на тот момент люди там действительно работали непорядочные. Как сейчас у них обстоят дела в плане руководства, я, честно говоря, не знаю. С тех пор я обхожу этот зоопарк стороной.
Угу. Показательная история. Давайте сейчас о хорошем.
Давайте
все-таки о кошках.
Нет, хотя я привел пример как хороший, потому что
он очень показательный.
Сложности я все равно смог выйти.
Но тигренка жалко.
Ну, такое бывает, знаете, звери, к сожалению, не могут пожаловаться, не могут рассказать, что у них болит, и очень часто проблема всплывает уже в самый последний момент.
Тигры, кошки?
Конечно.
Вы замечали, что вот это наша следующая тема. Ученые обнаружили у кошек любовь к воображаемым коробкам. Это выводы ученых из Университета Нью-Йорка. В вполне себе авторитетном журнале опубликовано это исследование. Как они сделали, ученые, что сделали для того, чтобы определить? Рисовали вот квадраты, просто рисовали квадраты в местах, где живут кошки. И кошки абсолютно точно садились как раз в середину этого квадратика.
Не нарушая границ.
Не нарушая границ, и именно в середину. Из этого ученые сделали вывод, что кошки, как и люди, они могут дополнять изображение у себя в голове. То есть, понимаете, они могут фантазировать, они могут представлять. То есть это для них не просто кошка, а не просто квадратик, а воображаемая коробочка. То есть то, что они сидят в коробках, это понятно, а тут они вот воображаемые коробочки сидят.
Я большую часть своей жизни мечтал купить собственный дом. Оказывается, можно было просто воображать.
Ну, при всем уважении, вы же не кошка. На самом деле, хотелось бы поговорить, как правильно воспитывать кошек, как им не надоедать, как найти с ними общий язык, какие условия необходимо создать. Вот любишь ты свою кошку? Вот нормально это? Вот это нормально, смотрите? Вот, поцарапал
кошка,
меня.
Кошка вторая по популярности.
Вот мой кот нормальный?
Домашнее животное. То, что у вас поцарапаны руки, говорит о том, что кот с вами контактируется.
Контактирует.
Что вы не разбегаетесь по разным комнатам, и вы все еще пытаетесь найти общий язык.
Зоопсихолог Стелла Малетина на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Стелла.
Здравствуйте.
Стелла, скажите, пожалуйста, как вам вот эта новость про воображаемые коробки? Она у меня, честно говоря, вызывает улыбку. Знаете почему? Потому что интересно, как люди до этого догадались, вот до эксперимента. Почему люди в Нью-Йоркском университете, я убежден, что те, кто финансирует этот университет, вряд ли надеялись на такое открытие, и их больше интересуют глобальные вещи. А вот тут вот, вроде как умы решили провести такой эксперимент, и он им удался.
Ну, человеческий мозг, он же изобретательный, самый изобретательный из всех млекопитающих. А насчет кошек, вот недавно проводили такой эксперимент, вам тоже, наверное, будет интересно, что оказывается человек, но я думаю, кошка еще круче, человек может аудиосигналы также выстраивать, как визуальные сигналы, то есть он что-то слышит, и он также... выстраивает стратегию своего путешествия по пространству в зависимости от того, что он слышит. Угу. Не только зрение. То есть у него выстраивается такая же картинка. А теперь представьте, если у кошки слух в разы лучше настроен, чем у человека. Какой у нее там 3D формируется из-за звука. И я думаю, что вот эти вот изображения коробок, то есть кошка – это вообще стратег. Неспроста же вот эти маленькие кошки, они весь день охотятся. Самые удачливые хищники. Угу. Он целый день она решает ребусы. Они даже у них стрессы и депрессии формируются, если у них не хватает интеллектуальной нагрузки.
Стелла, скажите, пожалуйста, у меня, как у дрессировщика, очень часто спрашивают, насколько я хорошо знаю животных или своих конкретно животных. А вот как вам кажется, насколько человек уже изучил кошку? Вот сколько еще впереди нам открытий предстоит?
Ну, если в среднем по больнице популяция людей, можно сказать, совсем не знает не только кошек, но и собак. Хотя собаки более социальные, более такие стайные животные. А кошек, я думаю, что в целом люди никогда их не познают, потому что, это только надо вот конкретно заниматься так же, как психологией. Вот вы дрессировщик, угу. Вы очень хорошо знаете крупных кошек.
Да.
Но можно ли сказать, когда люди узнают характер крупных кошек? Никогда. Пока они с ними не начнут общаться. Причем это не просто общаться, а именно методом проб и ошибок надо общаться.
Угу. А подскажите, пожалуйста, под вашим руководством. А подскажите, пожалуйста, самую распространенную ошибку у людей, которые берут себе в дом котенка?
Ну, самая распространенная ошибка, и, наверное, меня поддержит наш замечательный дрессировщик, это когда люди играют руками, начинают играть, дразнить, то есть провоцировать кошку. И тогда животное, и тот же хищник, наверное, он начинает воспринимать человека как конкурента. Так нельзя. Надо обязательно, чтобы в руке что-то было.
Просто вы не видите руки моего соведущего. Я думаю, что вы сейчас прямо на больное место надавили, да.
Самое распространенное... Я совершил самое распространенное. У нас таких много, Стелла, я понял, да. Чтобы наладить... Что, у меня все потеряно? Все, теперь не наладить контакт?
Нет. Вот, кстати, кошки очень гибкие животные. Ага. Но вообще они консерваторы, очень серьезные консерваторы. Но их можно к чему угодно. То есть мозг млекопитающие очень пластичные. Даже вот можно с людьми заниматься, если у них, конечно, менталитет все в порядке, можно в 90 лет переделать психику человека. То есть если он готов меняться. Mm-hmm. А кошка, так это вообще это ребенок, вечный ребенок. Конечно, у них формируются устойчивые рефлексы, какие-то триггеры устойчивые, но с этим можно работать.
Какой первый шаг должен быть, чтобы наладить? Вот сейчас у многих людей, я уверен, у очень многих людей, которые любят своих котов-кошек, но хотели бы наладить более тесный, более доверительный контакт со своим животным. Вот после того, как поигрались, покусались, вот, что делать?
Вот тут есть разница, кстати, с большими кошками и с маленькими кошками. И вот тут я, может быть, скажу интересную вещь, может, даже для дрессировщика крупных кошек. Дело в том, что маленькая кошка, она очень хорошо, и большая тоже, конечно, воспринимает именно настрой, внутренний настрой человека. И если именно дружить с кошкой, то надо быть уверенным в себе, спокойным и уравновешенным. То есть кошка должна чувствовать, что рядом с ней спокойное, уравновешенное, сильное животное. Человек для кошки – это животное, которое находится на ее территории. Не она на его территории, а он на ее территории.
Стелла, может быть, я сейчас, так сказать, какое-то откровение для вас. Вы абсолютно правы. все то же самое, все те же самые, как я говорю, ключи мы используем для работы и с крупными кошачьими. Другое дело, что у нас немножко опасность, так сказать, в разы больше. Но во всем остальном техника общения с крупными кошачьими и мелкими кошачьими практически схожа.
В общем, работать надо над собой, и тогда с кошкой будет все в порядке.
А любой человек способен найти, так сказать, взаимопонимание с кошкой? Или кошка сама выбирает себе человека?
Знаете, вот я вам скажу такую вещь по секрету. Я вот уже 30 лет занимаюсь консультированием. И скажу, что вот с кошками лучше всего налаживают отношения люди, у которых есть чувство юмора.
Почему?
А как вы это объясняете?
Потому что кошка так себя ведет, что если у человека плохо развита самоирония, он будет обижаться.
Ага. Слушайте, я сразу Куклачева вспомнил, он же клоун. Вот назовем так, самый главный кошатник нашей страны, самый известный, да, кошатник нашей страны, вот он клоун. Там с самоиронией более, чем все хорошо.
Точно.
Все сходится. Стелла, ну, в завершение, совет, который вы... Ну, вот вы сказали самую распространенную ошибку, которую совершают вот такие люди, как я, которые потом поцарапанные ходят. Дайте нам, пожалуйста, совет самый распространенный, который понадобится абсолютно всем, кто хотел бы завести себе котенка, вот взять в дом.
Я считаю, что человек, который заводит кошку, он обязательно должен быть самоигривым. Он должен удовлетворять ее охотничий инстинкт. Кошку, конечно, можно гладить, но тоже ограничено. Некоторым кошкам надо 5 минут, а некоторым час. Это как с женщиной. Можно одну, так сказать, ласкать очень долго, а другой достаточно 5 минут. Так же и кошки. Если вы видите, что у кошки уже кончик хвоста пошел туда-сюда, ушки стали прижиматься, глаза округляются, надо прекратить ласки. Вот на это надо обращать внимание, иначе вы станете не вы, а тот человек, который так делает, раздражать кошку. И в итоге отношения начнут разлаживаться.
Стелла, у меня еще один вопрос, там буквально на минуту. Вот мы в нашей программе часто вспоминаем вот этих сердобольных бабушек, которые содержат неимоверное количество кошек в одной комнате. Вы это видите тоже наверняка и в интернете, и в телевизионном пространстве. Скажите, пожалуйста, вот просто для наших радиослушателей, вы как специалист, что бы посоветовали, какое оптимальное количество кошек может уживаться, ну, в небольшой квартире?
Ну, кошки, у них же врожденное качество чувства пространства. То есть у каждой кошки есть инстинкт территориальный. И это индивидуально. Это как территория личного пространства у человека. Один допускает себе на полметра, другому надо на 20 сантиметров. Кошки вот в природе, например, мелкие, мерзкие кошки, вот одной нужно там полгектара, а другой 10 гектаров. То, что кошки живут в квартирах, уживаются в одной комнатной квартире, там 2-3 кошки, это, можно сказать, феномен для кошки. И человек тогда должен вписаться в эту экосистему, не кошка в его экосистему, а он в ее экосистему. И те бабушки, которые содержат такое огромное количество животных, это бабушки, которые, ну, можно сказать, просто пошли на компромисс со своим комфортом. Но вообще идеально, отвечу на вопрос конкретно, идеально. Я считаю, что на одну кошку, наверное, должно... ну, не меньше 30 квадратов приходится. Если меньше, они начинают приходить в тревожное состояние, начинают метить, они начинают играть в шахматы с друг другом. Кто здесь главный?
Спасибо вам громадное. Зоопсихолог Стелла Малетина была на связи. Друзья мои, вот специалист только что сказал, если у вас квартира в районе 30 метров, одна кошка, квартира больше, можно заводить больше кошек,
потому что... Оптимально вообще, чтобы одна кошка жила на какой-то определенной территории, да, получается? Ну,
кошки эгоисты. Кошки эгоисты, очень самолюбивые. Понятно, что есть кто парами уживается, и потомство, когда животное дает тоже какой-то социум. Но в дальнейшем, да, это животное, которое их больше всего заботит личное пространство.
Сейчас Стелла так, когда нам рассказывала, я подумал, подождите, а знает ли об этом сам Эдгард Запашный? А то я всем говорю, директор Большого московского цирка, понятно, руководитель огромной организации. На самом-то деле нам зоопсихолог сейчас сообщила о том, что это вы живете на территории своих тигров,
Ну, получается, что
получается,
да.
Получается, что да.
Ну, раз они... я живой, значит, их это устраивает, соседство.
Вы вписались в социум, получается. Вот так вот, в социум тигров. Кстати, они между собой дружат? Вот если 30 квадратов на маленькую кошку, то как они там?
Тигры, я вам честно скажу, они тоже эгоисты. Они, может быть, по умственному развитию чуть-чуть выше, чем кошка. Я всегда говорю, умнее, чем кошка, глупее, чем собака. Но что касается личного пространства, для них это точно так же важно. Угу. Основная проблема живой природы, что тигры чаще всего убивают друг друга именно за территорией. Поэтому на большом пространстве большого количества тигров не может быть. Каждый из них занимает очень большое количество места и в буквальном смысле слова готов за него умереть. Друзья мои, мы вернемся к вам чуть-чуть позже.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян поручил главам МИД и Минобороны, а также секретарю Совбеза начать процесс консультации в рамках ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном. Сложившаяся ситуация соответствует статье 2 абзацу статьи 2 договора о коллективной безопасности, заявил политик на заседании Совбеза. Согласно этому положению, при возникновении угрозы безопасности и суверенитету государств-участников, организация, в которую входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, должна начать консультации и принять меры. Накануне Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские вооруженные силы пытаются провести работы по уточнению границ на одном из участков Сюникской области. В секторе Газа энергетический кризис, дефицит электричества достиг 70%, энергетики не в состоянии обеспечить больницы, не работают опреснительные установки, есть угроза выхода из строя канализации, заявил представитель энергокомпании «Анклава» Мохаммад Сабит. Он сообщил, что повреждены ЛЭП, идущие из Израиля в Газу. Представитель местного Минздрава Ашраф Аль-Кидра заявил, что за 3 дня в результате израильских авиаударов по территории анклава погибли 87 человек и пострадали более 500. ВВС Израиля между тем нанесли удар по квартире члена Хамас Самира Абудака, возглавляющего подразделение беспилотников, сообщила армейская пресс-служба. Кроме того, по ее данным, атакована пусковая установка ракет дальнего радиуса действия. Ранее Цахал заявил об авиаударах по 4 квартирам высокопоставленных членов Хамас в Газе. Глава Минобороны Израиля между тем утвердил мобилизацию 9000 резервистов из-за эскалации ситуации. В Беларуси на фоне пандемии коронавируса на полгода продлили срок действия справок и иных документов. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства. Там пояснили, что юридические и физлица, получившие справки и другие документы, могут воспользоваться правом на продление срока их действия с 11 мая по 10 ноября. При этом такое продление в отношении каждого документа возможно только один раз. Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в матче заключительного этапа Евротура чешских хоккейных игр. Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 4-1 в пользу сборной Финляндии. Российская команда, досрочно ставшая победителем Евротура сезона 2020-2021 года, потерпела первое поражение после рекордной серии из 10 победных матчей, напоминает агентство РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Мы так часто говорим о загрязнении планеты. Знаете, я стал себя ловить на мысли, что меня стали раздражать продукты питания, которые упакованы, упаковка в упаковке и упаковкой погоняют. Это
а
вот
есть
как...
несколько интернет-магазинов, которые вот так вот упаковывают одно, во второе, в третье, в четвертое. Думаешь, что вы делаете?
Да, и я вижу, как даже производители, там, не знаю, каких-то конфет, ну, действительно, перебарщивают. Я люблю сладкое, но понимаю, что здесь там пластика в разы больше, чем необходимо. И все это сделано либо для, ну, так сказать, красоты, либо просто для того, чтобы, наверное, продать мне дополнительную упаковку, потому что все это будет все равно входить в стоимость.
И то, и другое. Да, и то, и другое. Сейчас в России спрос на холодильники, плиты, стиральные машины растет. Ну, объяснять это можно двумя факторами, да. Ну, во-первых, год просидели все дома во время пандемии. Понятно, что никто ничего не покупал. Ну, или если покупали, то меньше. Вот такое существует мнение. А еще ведь покупают, вкладывают люди деньги, когда хотят их сохранить. Как раз в бытовую технику. В этом нет ничего удивительного, мне кажется.
Ну, потому что она на года.
Да, зафиксирован спрос. Но дело вот в чем. Власти Соединенных Штатов Америки уличили производителей телефонов, автомобилей в намеренном снижении ремонта пригодности. То есть, что они делают? Они специально делают так, чтобы было легче не ремонтировать, выбросить, купить новое. Выбросить, купить новое. Ну, это понятно, да? Со стороны производителя это понятно, что, ну, конечно, лучше новый телефон себе купи, выброси, купи. Но расходование ресурсов, а сколько мусора, то, о чем вы говорите практически в каждой программе. А можно ли как-то воздействовать на производителя? Вот в чем вопрос.
Слушайте, я ловлю себя на мысли. Я не то чтобы поклонник, просто пользуюсь телефоном с изображением фрукта. Вот, и как только выходит новый...
Покусанного фрукта.
Да, как только выходит новая модель, почему-то моя старая модель начинает глючить. Подвисает, медленнее работает, быстрее батарейка начинает. Я думаю, может быть, скачивая очередное обновление, они специально что-то туда заносят, чтобы мой же телефон начал мне действовать на нервы, и я пошел, купил себе следующий.
Не такой же, а лучше.
Ну да, ну новый.
Новый.
Главное, новый. У них же.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей общественной потребительской инициативы, заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Обсудим эту проблему. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый вечер.
Олег Владимирович, можно ли каким-то образом вообще на производителей, ну вот что касается именно этой проблемы, воздействовать? Это же очень сложно доказать. Во-первых, то, что Эдгар говорил, как это воздействуешь на производителя по поводу упаковки конфет? Скажешь, давайте вы будете делать маленькую упаковку, так же тоже вроде как нельзя. Каждый волен производитель делать, как он хочет. Или, в общем-то, есть какие-то меры воздействия вот со стороны людей, которые вот заинтересованы в том, чтобы ну, не были вокруг на нас горы мусора?
Вы знаете, на самом деле очень такую серьезную проблему вы затронули, она действительно очень актуальна, ей много внимания уделяется, и начать хотелось бы с частного случая, который упомянул Эдгард. Вот та самая история с замедлением смартфонов яблочных, она была официально доказана и установлена властями. Они действительно некоторое время назад, несколько лет назад, попались на том, что те прошивки, которые они выпускают для старых моделей после выхода новых, они замедляют работу всех приложений, собственно, всего устройства. Был огромнейший скандал, было куча там исков на Западе, и они вынуждены были под таким серьезным давлением и угрозой многомиллиардных штрафов откатить обратно, пойти навстречу, размедлить эти устройства. Но тем не менее, проблема гораздо шире и гораздо глубже. Все те регуляторные решения, которые есть, законы, подзаконы, как у нас, так и за рубежом, они не предписывают какие-то инженерные решения. изготовителю, производителям, они могут требовать что-то в плане качества, в плане безопасности, в плане использования или не использования определенных материалов, в плане электробезопасности, в плане химической безопасности, в плане там, безопасности для детей. Но если мы говорим про то, что в последнее время, если мы помним еще 10 лет назад, практически все смартфоны, которые выпускались, у них у всех была съемная задняя крышка и возможность поменять аккумулятор самому, просто купив в магазине новый, то сейчас полностью от этого 90% производителей отказалось, просто потому что любой аккумулятор имеет конечный срок службы, и выгоднее, чтобы смартфон работал хуже, и продать вам новый. И поменять его во многих моделях, в том числе в известных там западных или корейских, или американских, это нетривиальная задача. То есть специально, с одной стороны, есть нормы, которые защищают потребителя с точки зрения безопасности, с другой стороны, есть полная вольница с точки зрения того, как производители усложняют эту продукцию, делая ее неремонтопригодной. Опять же, один из ярких примеров – это современные телевизоры. Сложнейшие устройства с операционными системами, там, с памятью, ну, то есть полноценный компьютер, по сути. Но при этом, если мы заглянем внутрь, он полностью неремонтопригоден, то есть там одна матрица, значит, экран, панель, и огромная плата запаянная, вот, которая представляет собой систему управления. И если что-то выходит из строя, менять нужно всю плату, которая равна стоимости телевизора практически, ну, там, за вычетом панели. И так все больше и больше. На машины давайте посмотрим. Там элементы подвески, двигатели, коробки, они все больше укрупняются и усложняются, делая невозможным отремонтировать их поэлементно, повышая стоимость ремонта, особенно после гарантийного ремонта, и вынуждая покупателей...
Олег Владимирович, да. Ну, смотрите, тут можно констатировать, что, с одной стороны, конкуренция на рынке существует, там те же смартфоны активно борются друг с другом, пытаются там что-то обогнать друг друга. С другой стороны, все занимаются одним и тем же. У всех теперь встроенная батарейка, то есть можно говорить и о некотором заговоре против человечества, да?
На самом деле, вы, несмотря на некоторую там иронию, но на самом деле так и есть.
Нет, я не иронизирую совсем. Я не иронизирую, нет, ни в коем случае, наоборот.
В том-то и нюанс рынка, что, с одной стороны, там есть конкуренция там, и ценовая, и за потребителя, и прочее, но, с другой стороны, если какая-то технология или прием при производстве позволяет это производство удешевить и сэкономить, и заставить потребителя через год купить новый смартфон, то это станет частью общей конкуренции. Просто все производители будут это делать, и конкурировать уже будут не за счет того, что батарейку можно поменять или быстро отремонтировать аппарат, а за счет того, что там восьмая камера появится, там, или десятое ядро процессора. То есть действительно есть определенный условный сговор, вот, негласный, вероятно, но тем не менее все его придерживаются. И развитие именно техники, всей потребительской техники, электроники и всех технически сложных товаров, оно идет по этому пути.
Спасибо вам большое. Вы знаете, невероятно интересно.
Мы смотрите эту тему. Давайте за ней последим.
Давайте.
Ну, потому что мне кажется, что это вот... Но это как бы одно из важных направлений. Вот вы любите рассуждать об экологии. Так это же замусоривает планету ничуть не хуже пластика.
Все правильно. Но люди, какое количество телефонов? На одних телефонах можно, в принципе, остановиться. Да. Олег Владимирович, мы вас благодарим. Мы обязательно будем к вам возвращаться, потому что вы интересный собеседник, и с вами есть о чем поговорить еще. Спасибо вам большое.
Сейчас... У нас еще есть пара минут, которые я приготовил для вопросов вам.
Поехали.
Поехали. Вы знали о том, что некоторые животные умеют смеяться? Ну, вот как человек. Вот
не, вы то, сейчас скажете, не то чтобы знал, я это даже видел.
Кто у вас смеется в цирке?
Обезьяны.
Ну, это неинтересно. Я рассказываю.
Так.
Американские антропологи обнаружили, что умение смеяться нельзя считать особенностью, свойственной лишь людям. Вот американские антропологи это обнаружили только сейчас. Эдгар Запашный это обнаружил уже давно. Но 65 видов животных, кроме вам перечисленных, там... Ну, 65 видов мы не будем говорить. Коровы, собаки, лисы. Мне почему-то кажется, что ваша слониха иногда может посмеяться.
Слоны могут улыбаться, это 100%. Прямо это 100%. И ехидно, и с, так сказать, во всю ширину улыбки, но меня сейчас коровы удивили.
Коровы удивили, у коров есть чувство юмора. Получается, что так. Но вас не удивили, например, в этом списке еще есть гиены, и всем известен вот этот такой хохот гиен.
Да, да.
То есть, да. Но гиены непонятно, потому что они выражают, в общем-то, другую эмоцию. Они могут выражать этим же звуком, они могут выражать там и страх, и подать сигналы своим соплеменникам, можно так сказать.
У нас на одной таможне народного артиста России Тофика Ахундова, дрессировщика бегемота, спросили, почему у вас бегемот не веселый. И он ответил: вы меня простите, я 40 лет с бегемотами работаю, а как должен выглядеть веселый бегемот? И таможенники говорят: а, ну ладно, проезжайте. Вот такой вопрос задали.
Мы сегодня много внимания уделяли в нашей программе тиграм. Ну вот тигры-то умеют хотя бы улыбаться?
Тигры улыбаются в такие моменты, когда им очень приятно. Они,
да?
И звук такой профессиональный. Я сейчас фактически повторил его. В общем, издают. И морда такая, как у всех кошек, знаете, расплывается. Видно, что
понятно.
Животное кайфует.
Понятно, что и тигры тоже умеют смеяться. Мы без всяких американских антропологов об этом знаем. Благодаря народному артисту России Эдгарду Запашному. Для вас сейчас в эфире была авторская программа директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья,
неделю.
Спасибо большое, что были с нами. Увидимся, услышимся через неделю. Всем хорошей недели и хороших выходных.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.